Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет легендарный режиссер-мультипликатор Аида Зябликова. Мы познакомились на кинофестивале в Суздале и разговорились.
Самые первые впечатления детства. Вы где родились?
Я родилась в городе, который сейчас называется Луганск. Но родилась я в 1940 году, как раз до войны. Потом мне полтора года, началась война, отца на фронт, а мама со мной эвакуировалась в Сибирь. И там мы и остались жить. Отец мой живой-здоровый вернулся, нашел нас в Сибири, и там мы и остались. Я там жила до 18 лет. Город Омск. Дело в том, что моя мама родилась в Курляндии. Город назывался Фридрихштадт. Официальный язык там был немецкий. И она мне пела колыбельные, я помню их. То ли она это на идиш пела, то ли она на немецком языке. Айфен Берлин, виннингезесен, ады фюглен цуишау, уды зунген, уды шпрунген, уды земнес и баут. Что это значит? Не знаю, ни одного слова не знаю. Этот хорошо день помню. Ну, что мне было, 5 лет, да? Увидела военного, рванула за ним, и мама мне шепнула: «Скажи, с победой». «Дяденька военный, с победой!» У меня папа тоже на фронте. У него есть ордена, только они под шинелью, потому что он прислал фотографию. Все с орденами, а он стоит там с края в шинели. Я говорю: «А папа где орден?» «Под шинели». Он, оказывается, поздно подошел, не успел снять. Да. О, какой у меня был папа замечательный. Представляете, он прожил ровно 100 лет. А родился он в 1900 году. То есть весь 20 век его. Когда его на фронт взяли, ему было 41 год уже. Он был разведчиком. И вот лето. Война кончилась давно, папа наш не появляется. Наступил август месяц. Тут я попала в больницу, вылетели меня, мама пришла за мной. Выводит меня, очень хорошо помню этот день. Лавка вдоль стены, сидят люди молча. Она меня подводит к какому-то дяденьке. Говорит: «Это кто?» Я говорю: «Не знаю». Она говорит: «Это твой папа». Папа взял меня на руки, вышел из больницы. Мама куда-то отошла, видимо, с документами надо было разобраться. Так хорошо этот день помню. Там стоял колодец деревянный, накрытый крышкой. Точно такой, как в картине «Московский дворик» Поленова. Он поставил меня на эту крышку, мы ждали маму. И когда мы пришли уже домой, в эту самую маленькую, вросшую в землю избушку, очень меня впечатлило, что папа нагнулся, когда входил, потому что он был такой высокий, что даже дверь была низкая. Это была такая гордость для меня. Все время была вот эта вот черная тарелка на стене, мы слушали радио, оно никогда не выключалось день и ночь, утром нас будило.
А песни какие звучали?
Военные, но они ведь потом часто пели. Холодные волны вздымает лавиной широкое черное море. Вот эту вот песню мы слушали, там была какая-то компания, у какой-то женщины погиб муж. И она заплакала. И с тех пор у меня эта песня как будто вот похоронная, кажется.
Холод. Холодные волны вздымает лавиной широкое черное море. Последний моряк Севастополь покинул, уходит он с волнами споря. И грозный соленый бушующий вал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной долине видно земли, ушли далеко корабли. Друзья моряки подобрали героя.
Итак, я в 5 классе. 1 сентября к нам входит учительница биологии и говорит: «Ребята, кто из вас хочет участвовать в каких-то кружках? Скажите, я запишу». Я задумалась, что бы мне такое сказать поинтереснее. И говорю: «Я хочу живой уголок». И все: «И я хочу живой уголок». Наша учительница биологии задумалась. У нас была теплица там, у нас были вообще условия. И она купила цыплят и сказала: «У нас будет куроводческий кружок». И меня председателем этого кружка назначили, раз я первая вызвалась. На каждую выделили по своему цыпленку, отмечали его чернилами, чтобы помнить. У меня был цыпленок по имени «Правое крыло». Это значит, что на правом крыле у него было пятно чернил. Там было левое крыло, там была шейка, там был хвостик. Вот так. В мае, когда уже занятия заканчивались, нас записали на выставку в ДНХ в Москве. Но за лето произошло страшное. Кур этих у нас украли. На выставку мы таким образом не поехали.
Вообще в школе пели?
Конечно. Известная была песня «Ровесники, ровесницы, мальчишки и девчонки. Одни поем мы песенки, одни читаем книжки». Значит, и вот это вот святая правда. Именно мы одни читали книжки по всей стране, и песни пели одни. Это было очень объединяюще, да. Мой папа после войны был директором клуба, он вел народный театр. Потом, когда пионерский лагерь, я ехала, а он был директором этого пионерского лагеря, он там походы придумывал для нас всякие. И вот песни, которые в пионерском лагере, больше всего запомнились. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд, да. У нас был лагерь пионерский в Чернолучье. Это такое место около Омска. И наши ребята пели песню, причем чуть ли не хором там. «Прощай, наш лагерь Чернолучье, прощай, Иртышская вода, прощай, линейка и зарядка, мы уезжаем в города». Что это? Какая-то блатная песня, мне кажется, музыкальная. «А в городах учиться будем, и отстающим помогать тебя мы лагерь не забудем». Видимо, про лагерь была песня.
Про тот.
«И будем часто вспоминать. И главное еще, родная мамочка выходит, а дочь салют ей отдает». Вот такой. После долгих перемен каждый год съемных комнат нам наконец дали маленькую комнатку коммунальной квартиры. И у нас дом был 24-квартирный. И там, конечно, мальчики в основном были сильно дворовые. Мы ходили смотреть кино за дом в каком-то красном уголке. Сидели на полу, смотрели вот эти трофейные фильмы. И это место почему-то называлось «Кильдым».
Из жаргона, да, воровского?
Да. Я считала, что это нормальные слова, я не знаю. И там был титр: «Этот фильм взят в качестве трофея». Я помню, ну вот...
Вара-вара-вара-вара-вара.
Пели, точно, да? Да, да. «Я еду на коне, Варвар, это да, три мушкетера, да. Tra-la-la, the poets sing of Paris in the spring. Tra-la-la, the birds in bloom and flowers on the wing. Tra-la-la, do I believe their songs come see, come sound. Tra-la-la, I'll tell you when I see Paris, voila. Oh, voila, 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 there are girls in old Paris. Voila, 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 and the wine is flowing free. So, on, 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 voila, get along, my sweet chérie. To the city that is never melancholy, where the girls are very, very, very jolly. Singing voila, 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 say Paris. Мне было 18 лет, поступила в художественное училище и уехала в Ярославль из Омска. Меня поразила там ярославская природа. Я видела в Омске только степь. А тут, как на картинах художников, и елки, и березы, и сосны, смешанный лес, дорога вверх-вниз, красиво. И ярославцы такой народ хороший, они обожают свой город. Но самое главное, что в это время было – это было время оттепели. Ну, я поступила в 58-м году, ну, примерно в 59-м, 60-м. В газете «Правда» появилась на первой полосе стихи Евтушенко, которые назывались «Наследники Сталина». Все ахнули. Мы вынесли из мавзолея его, на как из наследников Сталина, Сталина вынести. И это был такой шок, конечно, все стали слушать поэтов. Помню, это еще в Ярославле. Смешно сейчас будет, но песня «Бригантина поднимает паруса» оказалась очень смелой. И теперь вспоминаю, мне смешно. Что там такого смелого? А знаете, потому что все были патриотические, все про войну. Конечно, очень хорошая про войну, что говорить. Но вот эта песня, которая была не про патриотизм, а про флебустьеров, хочется куда-то
романтическое
туда.
И смелое.
Да, сам вот это образ, понятие бригантина – это свобода.
Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. Бригантина подымает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись нас. На прощание подымай бокалы золотого терпкого вина, золотого терпкого вина.
Я когда закончила художественное училище, меня послали, надо было отработать. И я выбрала Омскую область, потому что там жили мои родители. Но они в Омске жили, но Омская область. Mm-hmm. Рабочий поселок Черлак Омской области. И там я познакомилась с людьми из местной газет. И впервые я услышала песню Акуджавы, меня она потрясла. Вы слышите, грохочут сапоги. Причем почему-то затылки круглые меня особенно потрясли. Почему-то я увидела эту картину.
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, 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 а прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, А по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
И в то же время какой-то нашелся еще там человек, который тоже песни пел, и я Окуджаву только впервые узнала. И вдруг он поет «Куда там Окуджаве» с его гитарой ржавой. И я не помню, кто это такой был, но это из местных. Из местных. Тоже хорохорился. Дело в том, что меня послали преподавать рисование и черчение. Это после того, как мы писали картину. Понимаете, да. Тут же прибежали ко мне еще с соседней школы, школы-интерната. И позвали туда преподавать то же самое. Мне преподаватель говорит, не ходи, там не дети, там просто как скорпионы, они ж тебя заклюют. Но я пошла, потому что есть было нечего. Но оказалось, что именно эти дети стали моими родными детьми. Конечно, очень подвижные ребята, им хотелось бегать, хулиганить, и им ничего не разрешали, держали их на привязи. Ну, предложительно надо было что-то такое более яркое, чего увлекательное. Ничего нельзя, а вот рисовать можно, сидите, рисуйте тихо. Я с ними дневала, ночевала, маленькие бежали ко мне, ночью надо было дежурить иногда. Расскажите нам сказку. Я же увлекалась еще музыкой после всего этого дела. Значит, выписала из Москвы ящик пластинок. Классическая музыка, симфоническая. И я чем увлекалась, то и рассказывала детям, значит. Помню, рассказывала про «Реквием Верди». Младших не пускали, только, значит, начиная с 7 класса. Но там за дверью стояли, мы тоже хотим послушать. Я показываю на большом экране фреску Микеланджело «Страшный суд». И грохает музыка «Диссир». А там, значит, я рассказываю, мертвецы поднимаются из могил, их подхватывают ангелы, но они слишком тяжелые. Значит, кость. Одна девочка закричала, ай, боюсь, в темноте. Дед что-то не мешает. Там, значит, детки, там мы тоже хотим послушать. В общем, я их заразила страстью к этой вот музыке. Так сложилось, я не упоминала, что у моего папы был брат. Вообще их было 6 детей. И был брат, моложе его на 15 лет. После художественного училища он еще закончил ГИК. Всю жизнь проработал на Мосфильме художником комбинированных съемок. Думаю, ну там, где дядя Сережа.
Да, вы попали на студию «Союзмультфильм» по окончании?
Да, потому что меня послали на «Союзмультфильм». Это была у меня практика сначала. Но мне так понравилось, что кукольные студии, такие чудаки там работали. Но я там недолго проработала, меня переманили на телевидение. И в конце моей карьеры, можно сказать, я уже опять на «Союзмультфильме» сняла 2 последних фильма. Кстати, последний был музыкальный. Он назывался «Меню». Андрей Усачев, известный поэт, принес на «Союзмультфильм» свои тексты. Речь идет там везде о еде. Поэтому, значит, я решила все это объединить. Такой ресторан, где музыкальное постоянно идет зрелище.
Самая длинная пища на свете по-итальянски зовется спагетти.
Любят спагетти в Италии дети. Взрослые крутят на вилках спагетти, даже больные, забыв о диете, с маслом и сыром лупят спагетти.
Мирович, композитор, который остался в моей жизни, один из самых любимых людей. Сочинял прямо при мне, как и другим, вероятно. Я рассказывала, что происходит в кадре. Вот горы, и три водопада хлещут, давайте с удара. Он начинает бам-бам, нет, сильнее, сразу внезапно. Картину рисую. В частности, у меня был такой мультфильм, назывался он «Карманник», про маленького карманного вора, который помещался в кармане. И я говорю, вот здесь нужна такая мелкая паника. И он, значит, сидит и играет вот что. Та-та-та-та-ра-та-та-та-там-там-там-там-там.
То есть такая смесь Моцарта и цыпленка жареного.
Да, да, да. Очень смешно. Он, правда, потом не стал это делать. Он там что-то такое сыграл, но эту мелкую панику можно услышать. И вообще музыку он совершенно замечательно писал. Мы все время с ним хохотали. И это, конечно, необыкновенный человек. Я помню, как меня потрясла опера «Юнона и Авось». Я вышла на ватных ногах, меня шатало просто. Но надо вам сказать, что я дружила с Рыбниковым. Он написал эту оперу, это было до спектакля у Линкольна. Он записал это дело на магнитофон. И он мне говорит, вот написал музыку, но не знаю, где показать. И через некоторое время приглашает меня в церковь на Филях. Знаете, такую красную красивую церковь? А там музей. Это была презентация записи магнитофонной. А мы смотрим, а там во всю стену Аранта вот так вот, раскинув руки. Знаете, какое было потрясение? У меня волосы прямо шевелились на голове. Я вышла, я говорить не могла, меня вынесло так. После этого я посмотрела несколько раз уже в Линкоме эту «Юнона и Авось». Нет, это хороший спектакль, замечательный, и все было здорово. Но после того потрясения я себя помню. У меня шевелились волосы на голове.
Почему люди вообще поют?
У меня это связано очень со стихами, с ритмической речью. Мне пришлось снимать фильм на библейскую тему. Я стала читать Библию, Ветхий Завет. Меня заинтересовало, как становятся пророками. Я прочитала всех пророков, и, оказывается, вдруг начинало что-то внутри жечь. Они уходили из своих семей в пустыню и обязательно голодали. И ждали голоса Бога, и на какой-то момент они слышали этот голос. В сущности, это был их собственный голос, может быть. Но речь это была всегда, вот то, что они слышали, всегда ритмическое. Всегда. И я думаю, что эта связь, как говорят, с космосом, даже не хочется именно этого говорить, с какой-то всеобщей такой ритмической волной. Мне так кажется.
Вот такую музыкальную историю рассказала мне на фестивале в Суздале режиссер-мультипликатор Аида Зябликова. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы по-прежнему ждем ваших музыкальных историй по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!